указав пограничнику и монголам оба направления, то, в котором ускакал японец Малахая, и то, по которому они выйдут к воткнутой в землю винтовке, он приказал искать Цирика, ускакавшего за японцем, а на обратном пути захватить тело погибшего. Через час Артемьев добрался до того места, где Шакдар первым принял бой с японцами. В степи виднелось несколько убитых лошадей, и на маленьком пригорке, сложенной рядом, лежали три трупа в порванной и запятнанной кровью одежде монгольских аратов. Артемьев остановился возле них, развязал чембур и стащил на землю труп японца. Потом, по-прежнему ведя в поводу лошадь, подошел к Данилову. Данилов полулежал, прислоняясь к двум положенным одно на другое седлом. Позади него сидел пограничник и даниловским планшетом отгонял комаров. В двух шагах от Данилова сидел пленный. Он сидел на согнутых в коленях ногах, опираясь на пятки. Лоб его был забинтован, на лице не шевелился ни один мускул. Он сидел надменно и непринужденно, несмотря на связанные за спиной руки. То, что он связан, Артемьев понял лишь, когда Данилов слабым голосом сказал пограничнику «Его». И пограничник, нехотя подчиняясь воле начальства, махнул несколько раз планшетом перед самым носом японца, сгоняя с его лица комаров. «Вот, ранил меня, паразит», — сказал Данилов, поворачивая голову в сторону японца. «Не хотел сдаваться. Пришлось брать руками. И то, как ни старались, башку ему поцарапали». «А у вас что за рана?» — спросил Артемьев, продолжая стоять и держать за повод коня. «Ничего, не смертельное», — усмехнулся Данилов. «Ключицу перебило. Рука не действует». «А перевязали?» «Перевязали. Но пришлось опять гимнастерку сверху надевать, а то комары. А вы убили?» «Одного убил», — виновато сказал Артемьев, «а второго потерял из виду». «Плохо», — сказал Данилов. «Мой, судя по всему, говорить не захочет. Потери есть?» «Один Цирик погиб, а как с другим, не знаю. Он за вторым японцем погнался. Я послал искать его». «Ну и правильно», — сказал Данилов. Гримаса боли исказила его лицо. «Сейчас Шакдар подъедет, решим, как дальше. И поедим». «Черт его знает, раненый, а есть хочется». «А где Шакдар?» «Мы с ним на японцах ничего не взяли, кроме оружия. Ездит с цириками, смотрит, может, что в степи побросали». Артемьев сказал о своей догадке насчет сброшенного в степи халата. «Вот именно», — ответил Данилов. «Если сегодня ничего не найдем, с утра будем еще прочесывать». «Да бросьте вы повод, никуда ваш конь не уйдет, они у монголов в этом смысле золото». «Труп осмотрели?» «Осмотрел. На первый взгляд, как будто ничего нет», — сказал Артемьев и кивнул на японца. «Начнем допрос?» «Скворцов», — вместо ответа обратился Данилов к сидевшему за ним пограничнику. «Отведите его метров на 50». Пограничник подошел к японцу и, тронув его за плечо, показал, что надо подняться. Не меняя надменного выражения лица, японец встал и пошел впереди пограничника. «Вы думаете, он может знать русский?» — спросил Артемьев. «Не похоже, но на всякий случай», — сказал Данилов. «Толмачом у них был другой, но его, к сожалению, Скворцов первым же выстрелом снял. По-моему, из бывших русских. Скуловатый. Издали можно за монголу принять. Посмотрите сами». Артемьев снова подошел к лежавшим на пригорке трупам. У крайнего, одетого в гутулы и халат, лицо действительно было скуластое и желтоватое, но при всем том, настолько отличное от мертвых лиц двух лежавших рядом японцев, что Артемьев уверенно подумал: да, это русский. Бывший русский, как выразился Данилов. «Кто он?» — подумал Артемьев, глядя на заросшее густой седой щетиной и залитое кровью мертвое лицо. штабс-капитан Колчаковской контрразведки или урядник Забайкальского казачьего войска? С кем он уходил 20 лет назад из России? С Унгерном на Ургу или с Аненковым на Харбин? Где служил потом? В охране у Джан Цзо Лина, в полиции у Пу И или с самого начала в японской контрразведке? «Русский?» — спросил Данилов, когда Артемьев возвратился. «Да». «Так как же с допросом японца?» «Не знаю», — сказал Данилов. «Все равно уже первый страх у него прошел, пока вас искали». «Да и не было у него первого страха. Одна злость». «Дунину руку до кости прокусил. Видали?» «Видал». «Вернее всего, не теряя времени, тащить его прямо к Шмелеву». «А вот и Шахдар что-то везет», — прервал сам себя Данилов. Артемьев обернулся и увидел подъезжающего к ним Шахдара. «Нашел!» — возбужденно кричал тот, вытягивая вперед руки, в которых виднелось что-то длинное и черное. Это был кусок плотной материи, вроде пояса с оборванными завязками по концам. Посередине в материю были вшиты узкие карманчики, и в каждый из них вставлены маленькие, в полпальца, ампулы с чем-то желтовато-серым внутри. «Прямо тебе пулеметная лента!» Данилов вынул одну ампулу и осторожно на отлете держал ее в пальцах. «Опять, наверное, холера». «Под халатом вокруг пояса носил, а в последнюю минуту сорвал». По-прежнему возбужденно, довольный своей находкой, говорил Шахдар. «Думал, степь большая, не найдем». «Садитесь», — сказал Данилов, — «посоветуемся». План Данилова сводился к тому, чтобы Артемьев, не дожидаясь результатов новых поисков, взял с собой ампулы, пленного, одного пограничника, двух цириков, и ехал через перешеек между Солончаковыми озерами к ближайшему полевому аэродрому. До аэродрома 40 километров. И если отобрать 5 лошадей посвежее, можно добраться туда к ночи, взять у летчиков полуторку и еще до рассвета прибыть в штаб группы. «Так и было предусмотрено со Шмелевым в случае успеха», — сказал Данилов. «Аэродром у меня отмечен». Он с трудом дотянулся до положенного пограничником на траву планшета и передал Артемьеву карту. Сам Данилов решил остаться с Шахдаром до завтра и продолжать, как он выразился, производить обыск степи, пока за ним не пришлют санитарную машину. У Шахдара возражений не было. Он коротко ответил, что сам отберет лучших лошадей, сел на коня и поехал туда, где дымился костер и паслись лошади. До костра не было и 100 шагов. Но Шахдар не делал и 10 шагов пешком, если под рукой была лошадь. Оставшись вдвоем с Даниловым, Артемьев предложил ему поменяться местами. Он с Шахдаром будет обыскивать степь, а Данилов пусть едет с пленным к аэродрому. Если трудно верхом, можно из полотнища сделать люльку между двумя лошадьми. «И приехать на аэродром завтра к утру», — сердито сказал Данилов. «Все же раньше, чем врач доберется сюда». «Вопрос сейчас не во мне, а в пленном, в его быстрейшей доставке», — сказал Данилов. «Вы правы. Я еду», — сказал Артемьев. «Супу похлебайте перед дорогой. Монголы суп варят». «Ничего, в пути пожуем чего-нибудь». Данилов не стал возражать. «Скворцов», — позвал он слабым голосом, — «поедете с капитаном, повезете пленного. Ступайте за лошадьми». «А как же вы, товарищ капитан?» «Ничего. Дунин скоро вернется. Вам все ясно?» «Все ясно, товарищ капитан». «Подождите. Оставьте мне свою фляжку», — сказал Данилов, когда пограничник отошел на несколько шагов. Тот вернулся и, отстегнув фляжку, положил ее рядом с Даниловым. Данилов открыл пробку, поднес фляжку к губам, выпил несколько маленьких глотков, облизал губы и, задрожавшими от усилия пальцами, закрыл фляжку. «Вода теплая», — сказал он. «А мою фляжку он прострелил». 6 раз стрелял, пока его взял. Артемьев ожидал, что Данилов расскажет еще что-нибудь о том, как он взял этого японца. Но Данилов, видимо, считал сказанное достаточно. Он еще раз облизал губы и сказал: «Возьмите его пистолет, у меня в планшете». Артемьев еще раньше, когда Данилов давал ему карту, заметил маленький браунинг, засунутый за целлулоид вместе с полевой книжкой. Прежде чем положить его в карман, Артемьев вынул обойму. Обойма была пуста. Он взвел пистолет и, досланный в ствол патрон, выпрыгнул на землю. Артемьев подумал, что 7-ю пулю японец, наверное, собирался пустить себе в лоб, но Данилов помешал ему. Стоя сейчас, здоровый и невредимый, над тяжело раненым Даниловым, Артемьев испытывал чувство, похожее на стыд. «Знаете что, товарищ капитан?» — начал он, но, поглядев на лицо Данилова, замолчал. На лбу у Данилова выступили крупные капли пота, глаза были плотно закрыты, нижняя губа добела закушена. Его мучила боль. Он слышал слова Артемьева, но не хотел отвечать. «Поезжайте». Он, наконец, открыл глаза. После приступа боли его голос заметно ослабел. Артемьев наклонился, пожал его влажную холодную руку и пошел к лошадям. Лошади были заседланы. На одной из них сидел японец. «На этих лошадях за 5 часов доберетесь», — сказал подъехавший Шагдар. «Почему они сразу же начали в вас стрелять?» — спросил Артемьев, садясь на лошадь. «Горячие люди. Пальцы на курках держали», — пренебрежительно сказал Шагдар, довольный, что Артемьев спросил его об этом. «Подумали. Нас — 2 всадника, а их — 6 человек, ручной пулемет. Начали стрелять. Убили лошадь. Я залег за лошадей, стал стрелять, одного убил. Потом они Цирика убили. Потом я пулеметчика ранил. Потом они увидели вас, бросили пулеметчика и ускакали. Цирики пулеметчика убили, сзади подошли. Он в меня стрелял, а они сзади подошли. Совсем убили». Он досадливо поморщился, и от этого движения мускулов, там, где у него на щеке пулей был сорван лоскут кожи, поверх черного пятна йода выступило несколько красных капель. «Еду», — Артемьев протянул Шагдару руку. «Данилову двигаться не давайте». «Надо скорее врача», — вытерев кровь со щеки, сказал Шагдар. «Пусть ночью на костер едет. Я буду костер жечь. А утром костер далеко не видно, будем давать выстрелы». Артемьев сориентировал карту и поехал впереди своего маленького отряда. Сзади него ехал пленный японец. За японцем Скворцов, за Скворцовым 2 монголов. Вскоре отряд догнал 2-й пограничник, Дунин. «Товарищ капитан», — сказал он, подъезжая к Артемьеву, — «мне, товарищ капитан, вас догнать приказал». Дважды повторенное слово «капитан» имело разные оттенки. Слово «капитан», обращенное к Артемьеву, означало просто «капитан», а слово «капитан», под которым подразумевался Данилов, означало «мой капитан», самый главный, настоящий, пограничный. Через седло у пограничника был перекинут халат, а рукой он поддерживал зеленый жестяной ящик. «Товарищ капитан приказал вам рацию передать. Я ее вместе с халатом нашел. Она лямками, прямо с халатом скрепленная, чтобы под ним незаметно было, если халат по крупу растянуть. Товарищ капитан приказал прямо с халатом не отцеплять. Вдруг чего-нибудь в халате зашито». «Ясно», — сказал Артемьев, поворачивая лошадь и глядя на японца. Японец сидел на лошади, низко опустив голову, и, как показалось Артемьеву, намеренно пряча лицо. «Давай сюда», — Скворцов, подъехав к Дунину, взял у него ящик и халат. «А вы быстро едете», — сказал Дунин, который, выполнив приказание своего капитана, как бы почувствовал себя в положении вольно. «Спешим», — сказал Артемьев. «Надо поскорее врача прислать». «Это верно», — сказал Дунин голосом, который из веселого стал растерянным. капитан, воды каждый момент требует. А он, когда здоровый, воду ни в какую не пьет. Пришлите вы, товарищ капитан, заради бога скорее врача. Все тем же растерянным голосом попросил Дунин и, подъехав к японцу, замахнулся на него. Эх, так бы и дал этому диверсанту по сапатке той же самой своей рукой. И знаете, товарищ капитан, Дунин опустил руку. Да чего рука болит? Зубы у него, что ли, ядовитые? Не может быть этого, а? Думаю, не может быть, невольно улыбнулся Артемьев. Я тоже думаю, в свою очередь улыбнулся Дунин. А рука вроде другое показывает. Как с тем цириком, которого я вас посылал искать, и как с японцем? Цирик живой, а японец утек. Цирик мне на пальцах показал, что у японца лошадь хорошая, и что утек он. Значит, один все-таки ушел. Я уже поздно приступил его искать, — объяснил Дунин. Я, когда по вашему приказанию приступил его искать, цирик уже обратно ехал. Я его вернул, с ним еще проехал вперед километра три, подумал, вдруг у японца лошадь пала. Но никого не видать было. Разрешите ехать, товарищ капитан? Поезжайте. Скажите Данилову, что врача постараюсь прислать еще ночью. Костер жгите. Есть, товарищ капитан, будем жечь. Всю ночь будем жечь, — поворачивая коня, сказал Дунин. Да, — подумал Артемьев, поглядывая на японца, ехавшего теперь не позади, а впереди него, рядом с молчаливым Скворцовым. Вот Данилов без долгих слов действительно выполнил свой долг до конца, и японец едет себе и покачивается на лошади. А будь на месте Данилова второй Артемьев, лежал бы этот японец в степи таким же мертвецом, как тот радист, и, наверное, заодно шифровальщик, чей халат и рацию везет теперь Скворцов. Конечно, письменного кода у радиста с собой не было. В таких случаях дают что-нибудь попроще, что можно затвердить на память. Но, будь он жив, его можно было бы допросить. Артемьев даже зажмурился от досады. В сущности, на его долю теперь осталась самая простая задача — привести японца в штаб группы в целости и сохранности, не дав ему разодрать себе рану или найти какой-нибудь другой способ покончить жизнь самоубийством. Данилов сказал, что японец не струсил, когда его брали, а Данилов открывал рот только для того, чтобы говорить вещи, совершенно точно соответствующие действительности. Артемьев думал о том, что у него мало надежды на успех, если он вздумает по дороге самостоятельно допрашивать этого японца. Если не считать нескольких минут, когда он на Баинсагане оказался переводчиком командующего, до сих пор он допрашивал только японские полевые сумки, а у японца, которого он вез, неподвижное лицо человека, которого трудно чем-нибудь смутить. Но, может быть, все-таки попробовать допросить его сейчас, еще по дороге, пока он не попал на ночлег, не заснул, не проснулся живым, не прожил сутки, не почувствовал, что проживет еще и еще сутки, и его не будут ни бить, ни убивать. Все еще продолжая раздумывать, допрашивать или не допрашивать японца, Артемьев вплотную подъехал к нему и неожиданно спросил по-японски громким, повелительным голосом. «Как ваше имя?» «Сике Курода», — вздрогнув от неожиданности и вздернув голову, сказал японец. «Военное звание», — крикнул Артемьев, наезжая на японца. «Капитан». Выражение растерянности метнулось и погасло в глазах японца. Дернув головой, он словно опять поймал неподвижную маску, на секунду соскочившую с его лица. «Из какой воинской части?» — попробовал еще раз крикнуть Артемьев, чувствуя, что японец уже не ответит. И японец не ответил. Артемьев продолжал ехать рядом с ним, внимательно всматриваясь в его лицо. Лицо как лицо, однако терпеливый, хоть и на ветерке, но все-таки комары его кусают, а он даже щекой не двинет. «Я больше не скажу вам ни слова», — не поворачивая головы, резким злым голосом сказал японец. Артемьев проехал еще несколько шагов рядом с ним и снова отстал на корпус, продолжая думать, как поступить дальше. Была уже середина дня. Солнце нещадно жгло. Сняв фуражку, Артемьев вытер рукой взмокший лоб, вспомнил, что в галифе у него есть платок. Полез в карман и вытащил вместе с платком браунинг японца. Разглядывая еще раз оружие, из которого человек, ехавший сейчас перед ним, 6 раз подряд стрелял в Данилова, Артемьев задержал браунинг в руке и вдруг поймал взгляд японца. Японец отвернулся, но Артемьев успел заметить выражение его лица. «Боится того, что я еду у него за спиной, не довезу и застрелю». В первые минуты не струсил, а сейчас боится. «Так будете или не будете отвечать?» — спросил Артемьев, нарочно выбрав форму японского обращения, которая звучит как «ты» и которую употребляют, желая подчеркнуть свое превосходство над собеседником или его низкое общественное положение. До этого ехавшего впереди японского капитана, исходя из его собственных воззрений, такое обращение означало проявление силы. «Я буду говорить на допросе, когда вы меня привезете в штаб», — сказал японец, не поворачиваясь, но смягчая тон ответа, употребляющимися в японском языке почтительными приставками. «Больше в дороге отвечать действительно не будет», — подумал Артемьев. «Боится, что удовлетворюсь его ответами и, выслушав их, убью его». А в то же время не рискнул ответить мне слишком грубо, чтобы я не убил его. Повеселев от уверенности, что он понимает психологию японского капитана, Артемьев еще раз поравнялся с японцем и спросил, хочет ли он воды. «Да», — жадно и быстро сказал японец. «Товарищ Скворцов», — крикнул Артемьев, — «подъезжайте, возьмите мою фляжку и дайте японцу воды. Он просит пить». «Я сам не хочу ему давать», — тихо добавил Артемьев, когда Скворцов подъехал к нему вплотную. «А то много будет думать о себе». «Да и вы особенно не старайтесь. Влейте ему в рот 3-4 глотка, и все». «Ясно». Скворцов взял фляжку и подъехал к японцу. Артемьев остановил коня и увидел, как пленный, задрав голову, сделал несколько жадных глотательных движений. «Клычище! Прямо как у тигры», — сказал Скворцов, возвращая фляжку. «Как бы наш Дунин на инвалидность по укусу не перешел. Я, когда воду давал, фляга ему по зубам задел. Крепкие». «Это уж лишнее», — сказал Артемьев. «Да я не нарочно, что я не понимаю», — сказал Скворцов. «Разве я связанного человека ударю? Я ему сперва руки развяжу, да пускай он меня первый стукнет. А потом уж я ему нос на затылок заверну». Скворцов отъехал от Артемьева и снова занял свое место рядом с пленным. Продолжая ехать сзади, Артемьев заметил, что японец стал время от времени поматывать головой. Очевидно, теперь, когда ему дали воды, он поверил, что его пока не убьют, и уже, не заботясь о выражении лица, вспомнил о комарах. «Будет отвечать», — подумал Артемьев.